что до меня, продолжала Юлия, то я не знаю, кем являются нищие для государства, но знаю, что все они мои братья, и с моей стороны будет непростительной жестокостью отказать им в малом вспомоществовании, коего они просят. Большинство из них согласны с этим, бродяги, но я слишком хорошо знаю жизненные тяготы, и мне известно, как много несчастья может обрушиться на честного человека и довести его до нищенской сумы. И могу ли я быть уверенной, что человек, умоляющий меня Христа ради, подать ему милостыню и жалкий кусок хлеба, не является честным человеком, что ему не грозит смерть от голода и что отказ мой не повергнет его в отчаяние? Милостыня, которую я приказываю подать у ворот, нас не разорит. Пол крутца и кусок хлеба в этом у нас никому не отказывают, а калекам подают вдвое больше. Пол крутца — местные мелкие монеты. Если на пути своем они столько же будут получать в каждом зажиточном доме, этого достаточно, чтобы им можно было прокормиться в дороге, а только этим и обязаны помочь чужому прохожему, просящему подаяние. Если даже сие для них и не будет настоящей помощью, то, по крайней мере, покажет, что люди принимают в их горе участие, хотят смягчить жестокость отказа, услышанного в других домах, ответить своего рода приветом на их поклоны. Полкруца и кусок хлеба дать ничего не стоит. И этот ответ гораздо более человечный, нежели обычное «Бог подаст», как будто даянье Господа Бога не находится в руке человеческой, будто кроме амбаров богачей у Бога есть еще какие-то житницы. Словом, какого бы мнения не держаться о сих несчастных, и если даже полагать, что ты ничего не обязан давать просящему, то хоть из уважения к самому себе чти в бедняке образ страдания человеческого и не давай зачерстветь своему сердцу, равнодушно взирая на скорбную нищету. А вот как я поступаю с недобросовестными, с теми, кто, так сказать, просит милостыню бескрайней в том нужды. Ежели кто называет себя батраком и жалуется, что он не имеет работы, для того у меня всегда найдутся инструменты и работы. Стало быть, мы помогаем и подвергаем испытанию их добрые намерения. Лгуны так хорошо знают наш обычай, что больше и не являются к нам. Итак, милорд, сия ангельская душа в добродетели своей всегда находит силу побороть те суетные ухищрения, коими люди порочные и жестокосердые стараются оберечь свой покой. Сии заботы о несчастных и другие подобные им как будто доставляют ей удовольствие и заполняют изрядную часть времени, остающегося после исполнения самых дорогих ей обязанностей. Исполнив все, что она считает своим долгом в отношении ближних, она позволяет себе позаботиться и о себе самой, но то, что она делает, дабы жизнь была для нее приятной, тоже можно отнести к числу ее добродетелей. Так похвальны и благородны все ее побуждения и столько воздержанности и рассудительности в ее желаниях. Она хочет нравиться мужу, а он любит видеть ее веселой и довольной. Она хочет привить своим детям вкус к невинным удовольствиям, столь милым в доме, где царят умеренность, порядок и простота, удовольствием, отвращающим сердце от бурных страстей. Она веселится для того, чтобы повеселить детей, подобно тому, как голубка размягчает в своем зобу зерна, коими хочет накормить птенцов. У Юлии и душа, и тело одинаково чувствительны. Ощущения ее столь же тонки, как и чувства ее. Она создана для того, чтобы познать все удовольствия и насладиться ими. Долгое время она даже добродетель любила как приятнейшее наслаждение. И ныне, когда в спокойствии душевном Юлия видит высшее блаженство, она, вкушая его, не лишает себя ни одной из тех радостей, какие могут сочетаться с добродетелью. Но наслаждается она ими на свой лад и кое в чем бывает похожа на суровых ригористов, ибо у нее в искусство наслаждения удовольствиями входит и умение воздерживаться от них. Но это совсем не тяжелые, не горькие решения, кои противоречат природе человеческой и в коих Творец увидит только нелепые и ненужные ему жертвы. Нет, Юлия прибегает к лишениям кратковременным и умеренным, кои сохраняют всю власть разума и служат приправой к удовольствиям, предотвращают злоупотребление ими и пресыщение. По ее мнению, все, что ласкает наши чувства, но не является необходимым для жизни, изменяет свою природу, как только обращается в привычку, перестает быть удовольствием, становится потребностью, а тем самым, говорит она, мы надеваем на себя цепи и лишаемся наслаждения. Она считает также, что всегда предупреждать желания – это вовсе не способ удовлетворять их, а способ угасить их совсем. Сама же она, желая придать цену малейшему удовольствию, прежде чем насладиться им один раз, 20 раз откажет себе в нем. Простая ее душа сохраняет таким образом первоначальную свежесть, ее желания не притупляются, ей никогда не надобно подхлестывать их излишествами, и я зачастую вижу, с каким наслаждением она смакует самое незамысловатое детское удовольствие, меж тем, как другим оно показалось бы ничтожным. Она ставит перед собою еще и другую, более благородную цель – всегда оставаться госпожой самой себя, приучать свои страсти к повиновению и подчинять свои желания правилам. Для нее в этом еще один способ быть счастливой. Ведь человек наслаждается без тревоги лишь тем, что ему не горько будет утратить. И ежели истинное счастье ведомо лишь мудрецу, то бывает так потому, что из всех людей судьба менее всего может обездолить мудреца. Особенно удивительным мне кажется то, что Юлия приходит к умеренности по тем же причинам, кои толкают сластолюбцев к излишествам. «Жизнь коротка, это правда», — говорит она. «Стало быть, надо испить чашу ее всю до дна, искусно пользоваться ею, взять от нее самое лучшее, что может она дать. Ежели один день пресыщенья отнимает у нас целый год наслаждения, стало быть, всегда идти туда, куда влекут нас желания, дурная философия. Следует поразмыслить, не исчерпаем ли мы таким образом наши силы быстрее, нежели пройдем жизненный путь, и не умрет ли наше сердце раньше нас самих. Я вижу, что пошлые эпикурейцы, боящиеся потерять хотя бы единый случай насладиться, теряют все к тому случаю, и, вечно томясь скукой среди утех, никогда не вкушают ни единой радости. Они думают сберечь время, а на деле расточают его. Они подобны скупцу, разоряющемуся из-за того, что он не умеет в нужную минуту понести малые потери. Я сторонница противоположного правила и, пожалуй, предпочитаю тут больше суровости, чем послабления. Иной раз случается, что я прерываю какую-нибудь игру, доставившую мне удовольствие, и единственно потому прерываю, что она слишком меня увлекает. Когда я возобновляю ее, она доставляет мне вдвое больше наслаждения. Как видите, я упражняю свою волю, желая сохранить власть над собой, и пусть лучше считают меня капризной, чем я позволю своим прихотям властвовать надо мною. Вот на каких началах создана здесь приятная жизнь, в которой вкушают самые чистые радости. Юлия любит полакомиться и во всевозможных заботах о своем хозяйстве отнюдь не пренебрегает кухней. Дом у нее полная чаша, о чем свидетельствует прекрасно стол, но это совсем не разорительное изобилие. Здесь царят здоровые вкусы без изощренного чревоугодия. Все блюда обыкновенные, но превосходные, готовят их просто, но очень вкусно. Всякая пышность, всякое стремление пустить пыль в глаза, все утонченные изысканные яства, привлекающие только своей редкостью и вызывающие похвалы, лишь когда произносят их название, изгнаны отсюда навсегда, и даже из числа тех деликатесов и отборных блюд, какие здесь позволяют себе употреблять, иные кушанья появляются за столом далеко не каждый день. Их предназначают для особых случаев, когда хотят придать трапезе праздничный вид и сделать ее особливо приятной, не производя излишних расходов. Как вы думаете, что это за блюдо, коим относятся столь бережно? Редкая дичь, морская рыба, чужеземные привозные лакомства? Нет, кое-что получше. Великолепные местные плоды, какие-нибудь сочные овощи, произрастающие в наших огородах, свежая рыба, пойманная в Женевском озере и приготовленная особым способом, некоторые молочные яства, привезенные из наших горных селений, некоторые пирожные в немецком вкусе, а к всему еще прибавляют охотничий трофей кого-нибудь из домочадцев. Вот и все чрезвычайные блюда. Вот то, чем уставлен и украшен стол, что возбуждает и удовлетворяет наш аппетит в торжественные дни. Сервирован стол скромный на сельский лад, но все очень опрятно и выглядит так весело. Здесь все мило, все доставляет удовольствие. Веселость и аппетит всему придают еще больше вкуса. Здесь на столе вы не увидите вместо дымящихся блюд пустые золоченые подносы, вокруг коих гости умирают с голоду, и великолепные хрустальные вазы с букетами цветов вместо всякого десерта. Здесь совсем неизвестное искусство насыщать желудок посредством глаз. Но зато здесь прекрасно умеют прибавить приятности хорошему столу, покушать плотно, не причиняя себе вреда, повеселиться и выпить, не теряя рассудка, сидеть за трапезой подолгу, не испытывая скуки, и вставать из-за стола, не чувствуя пресыщения. Помимо столовой, устроенной в нижнем этаже, где вольмары обычно обедают, есть еще другая столовая, поменьше, во втором этаже. Эта трапезная находится в угловой комнате, и окна ее выходят на две стороны. Из одного окна виден сад, а за ним сквозь деревья блещет озеро, и с другого окна открывается вид на высокий холм, покрытый виноградниками, и они уже начинают дразнить наши взоры богатыми плодами, которые будут собирать там через 2 месяца. Комната невелика, но убрана всем, что могло сделать ее уютной и веселой. Именно в ней Юлия учиняет маленькие пиршества для своего отца, для мужа, для своей кузины, для меня, для себя самой, а иногда и для детей. Когда она приказывает накрыть на стол в этой комнате, все уже знают, что это значит, и господин де Вольмар в шутку называет эту столовую триклиниумом Аполлона. Однако она отличается от лукуловского триклиниума не только выбором приглашенных, но и выбором кушаний. Посторонние сюда доступа не имеют. Здесь никогда не обедают, ежели в доме есть чужие. Всем неприкосновенном приюте царят доверие, дружба и свободы. Общество, встречающееся здесь за столом, соединяет сердечная привязанность. Здесь происходит своего рода посвящение в сан задушевного друга, и собираются в этой комнате лишь те, кто хотел бы никогда не разлучаться. Милорд, такое же празднество ждет и вас. Вашу первую трапезу в Клоране вы совершите на втором этаже. Я не сразу удостоился такой чести. Только после моего возвращения от госпожи Д'Орп меня пригласили в триклиниум Аполлона. Казалось бы, прием, оказанный мне по приезде, был выше всяких похвал. Но этот ужин превзошел все, что было до той поры. Я испытывал такое сладостное, смешанное чувство душевной близости, удовольствия, дружеского единения, непринужденности, какого дотоле еще не знал. Я чувствовал себя более свободно, хотя никто меня к всему не призывал. Мне казалось, что мы понимаем друг друга лучше, чем прежде. Отсутствие слуг побуждало меня отбросить сдержанность, еще таившуюся в глубине сердца, и в тот же день я, вернувшись к привычке, оставленной уже много лет тому назад, выпил по настоянию Юлии вместе с хозяевами неразбавленного вина за десертом. Ужин этот привел меня в восторг. Мне хотелось бы, чтобы так проходили все наши трапезы. А я и не знал о вашей прелестной столовой, — сказал я госпоже де Вольвар. Почему вы не всегда кушаете здесь? Посмотрите, какая она красивая. Разве не жаль было бы ее испортить? Такой ответ, казалось, совсем не соответствовал характеру Юлии. Я заподозрил в нем некий скрытый смысл. Почему же вам хотя бы не иметь в обычной вашей столовой те же удобства, какие собраны здесь для того, чтобы можно было удалить слуг и беседовать более свободно? «Да потому, — ответила она, — что так было бы чересчур приятно. Всегдашняя непринужденность и удобство наскучат нам, что хуже всего». Слов этих было для меня достаточно, чтобы понять ее систему, и я сделал вывод, что искусство увеличивать силу удовольствия заключается в уменье скупо отмерять их. Я заметил, что теперь Юлия одевается более тщательно, чем прежде. Когда-то ее можно было упрекнуть лишь за одну единственную черту тщеславия, а именно за нарочитое пренебрежение к своему туалету. Гордячка имела на то причины. Она отнимала у меня всякий повод усомниться в ее очаровании, приписывая его красоте уборов. Но что бы она ни делала, прелесть ее была слишком велика, я не мог считать ее естественной и упорно искал особого искусства в небрежных нарядах Юлии. Оденься она в мешок, я и тогда обвинил бы ее в кокетстве. Теперь ее очарование было бы не менее всесильным, но она не удостаивает пользоваться им, и я готов был подумать, что она для того и одевается с таким изяществом, что желает казаться просто красивой женщиной, но вдруг открыл причину, не свойственной ей заботы о своей внешности. В первое время я ошибался, я дерзнул приписать себе честь ее изысканного наряда, не думая о том, что она также была одета в день моего приезда, когда совсем и не ждала меня». Я понял свое заблуждение во время отлучки господина де Вольмара. На следующий же день после его отъезда уже не было в ее туалете ни того изящества, коим взгляд мой не мог налюбоваться накануне, ни умерительной томной простоты, некогда пленявшей меня, но в наряде ее была та скромность, что ласкает глаз и говорит сердцу, внушает уважение, оставляет впечатление особливо глубокое благодаря красоте женщины. Весь ее прелестный облик был исполнен достоинства супруги и матери. Ее взор, робкий и нежный, стал более строгим, и какая-то благородная величавость появилась в выражении кроткого ее лица. Однако держалась она все так же, нисколько не изменились ее манеры, ее ровный характер, ее простодушие никогда не допустили бы кривлянья. Она лишь прибегала к чисто женскому таланту, ведь женщины обладают врожденным даром воздействовать иной раз на наши чувства и мысли, изменив свой наряд, по-иному убрав волосы, надев платье другого цвета, и пленяют сердца тонкостью своего вкуса, умея из ничего сделать что-то милое. В тот день, когда Юлия ждала возвращения мужа, она вновь обрела искусство оживлять природную свою прелесть и уже нисколько ее не скрывала. Она была просто ослепительна, когда вышла из своей туалетной комнаты. Я обнаружил, что она равно владеет искусством затмить блеск самого изысканного убора и украсить самый простой наряд. И, догадываясь о причине видимой перемены в ней, я с досадой подумал, хлопотала ли она когда-нибудь столько во имя любви. Хозяйка сего дома умеет принарядиться и принарядить всех и вся вокруг себя. Муж, дети, слуги, лошади, постройки, сады, мебель — обо всех и обо всем она заботится рачительно, все содержит в таком порядке, что каждому ясно, здесь нет великолепия лишь потому, что им пренебрегают. Точнее сказать, великолепие тут есть, ежели верно, что оно состоит не в роскоши, а в прекрасном строе всего целого, в согласованности его частей и единстве в замысле у строителя. Сие мне кажется бесспорным. В симметрии частей большого дворца есть великолепие, его нет в беспорядочном скопище домов. Есть великолепие в единообразии построенного в боевом порядке полка, его совсем нет в толпе, взирающей на сей полк, хотя, быть может, в ней нет ни одного человека, чья одежда не была бы лучше солдатского мундира. Словом, подлинное великолепие – ничто иное, как стройный порядок, особливо заметны в больших размерах. Вот почему из всех зрелищ, какие только можно вообразить, самыми великолепными являются картины природы. Я, по крайней мере, нахожу, что куда более возвышенные благородные мысли вызывает простой и скромный дом, в коем дружно и счастливы обитатели его, нежели пышный дворец, где царят раздоры и смута, и где каждый ищет себе богатство и счастье в разорении другого и всеобщем беспорядке. Хорошо налаженный дом образует единое целое. На его убранство приятно посмотреть. Во дворце найдешь только путанное скопление различных предметов, между коими существует лишь мнимая связь. На первый взгляд будто и есть общее им всем назначение, а присмотревшись, убеждаешься в своей ошибке. Ежели обратиться к самому естественному впечатлению, то окажется, что для того, чтобы пренебречь блеском и роскошью в убранстве дома, нужна не только скромность, тут еще более нужен вкус. Симметрия и стройность нравятся каждому. Образ благосостояния и счастья умиляет сердце человеческое, жаждущее их. Убранство вычурное, где нет ни стройности, ни образа счастья, назначением своим имеют ослеплять показной роскошью. Но какую лестную для хозяина мысль может она вызвать у зрителя? Мысль о хорошем вкусе? Разве хороший вкус не сказывается в простых вещах во сто крат больше, нежели в тех, кои испорчены вычурами богатства? Мысль об удобстве? Но есть ли что-либо менее удобное, чем пышность? Шум, производимый многочисленной чередью, непрестанно нарушает покой хозяина дома. Он ничего не может скрыть от стольких аргусов. У него толпа почитателей, но его осаждает толпа кредиторов. Апартаменты его до того роскошны, что он вынужден спать в каком-нибудь закоулке, где может чувствовать себя непринужденно. У иного богача ручная обезьяна имеет лучшее жилье, чем ее хозяин. Захочется ему пообедать. Он зависит от своего повара и никогда не поест вдосталь. Захочет выйти из дому, он во власти своих лошадей. Тысячи помех задерживают на улице его карету. Ему не терпится быть поскорее на месте, но он позабыл, для чего ему даны ноги. Хлоя ждет его, а грязь на улице его задерживает. Золотое шитье кафтана, тяжелое бремя, бедняга не может пройти пешком и 20 шагов, но если он и пропустит свидание с любовницей, то все же будет утешен любопытством прохожих. Ведь каждый замечает ливреи его лакеев, любуется его каретой и во весь голос говорит, что в ней сидит господин такой-то. Мысль о величии как раз наоборот. Когда я вижу, что тут задавались целью построить большой дворец, я тотчас спрашиваю себя, почему не построили его еще больше? Почему тут только 50 слуг, а не 100? Почему вместо прекрасной серебряной утвари не завели золотую утварь? Почему сей человек, разъезжающий в золоченой карете, не велел раззолотить стены своего дома? А если стены позолочены, почему не позолочена крыша? Тот, кто вздумал построить высочайшую башню, хорошо сделал, что решил воздвигнуть ее до самого неба. Иначе, как бы высоко ни находилась точка, на кое вынуждены были бы остановиться, она служила бы лишь доказательством его бессилия. «О, человек, мелкий и тщеславный, покажи мне свое могущество, я покажу тебе твое ничтожество». Наоборот, тот порядок вещей, где ничего не делается в угоду тщеславию, где все имеет действительно полезное назначение и отвечает потребностям природы человеческой, являет картину не только одобряемую разумом, но ласкающую глаз и любезную сердцу, ибо в ней выступают лишь черты, приятные для человека, его самоудовлетворенность, а его слабости в ней не видно, и сия отрадная картина никогда не вызывает печальных размышлений. Я уверен, что всякий здравомыслящий человек, пробыв один час в княжеском дворце и видя вокруг блистательную пышность, не может не впасть в меланхолию и не оплакивать судьбу человечества. Но в Клоране весь уклад дома и налаженная простая жизнь его обитателей полны очарования и вливают в душу наблюдателя тайны и все возрастающий восторг. Горсточка добрых и мирных людей, объединенных потребностью друг в друге и взаимной благожелательностью, различными своими трудами способствует общей им всем цели. Каждый находит в своем положении все, что ему нужно, а посему доволен им, нисколько не стремится его изменить, привязывается к дому так, словно должен провести в нем всю жизнь, и единственное его честолюбие состоит в желании достойно исполнять свои обязанности.